Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр здесь в студии, как всегда, здравствуйте.
Добрый вечер, и мы приветствуем нашего гостя в «Разборе полета». Это председатель наблюдательного совета УАО «ВТБ Банк», бывший председатель ЦБ России Сергей Дубинин. Сергей Константинович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Константинович, мы начинаем наш эфир с традиционного вопроса. Вопрос о самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни, какое-то решение, над которым вы дольше всего думали, сомневались, мучились?
У меня нет такой иерархии решений. Конечно, за десятилетия вот работы в государственных органах было сложнее, чем в частном секторе или, как любят теперь говорить, в реальном секторе экономики. Решение в реальном секторе экономики определялись не политическими соображениями, а прежде всего экономическими. Да? И как, ну, я надеюсь, профессиональный человек в этой области, я мог ориентироваться прежде всего на это. Ну, вот так легче дышится, честно говоря. Mm-hmm. Вот когда есть масса соображений вокруг, да, то сложнее.
Ну, наверняка вы можете вспомнить о каком-то решении, которое вы принимали, будучи человеком на госслужбе.
Ну, я могу сказать, наверное, не буду никого этим удивлять, что решение вот о дефолте 98-го года было очень тяжелым.
Расскажите, как это происходило.
Вместе с тем, было совершенно очевидно, что его надо принимать. То есть, вот я не мучился, не страдал.
Это решение, сколь сложное, столь и вынужденное. То есть,
ну да, безусловно.
Мы к нему вы сильно мучились и были варианты.
Совершенно верно. Вы правильно поняли то, что я хотел сказать. Дело в том, что решение о дефолте по государственному долгу и, прежде всего, по ГКО вполне было оправдано с экономической, финансовой, да, может быть, и политической точки зрения уже где-то в ноябре-декабре 1997 года. То есть уже кризис состоялся. Вот мы так с октября-ноября находились в ситуации тяжелейшего финансового кризиса. Причем об этом, ну, я считаю, что достаточно громко и открыто говорилось. А года за два до этого говорилось о том, что это возможно, если дальше вот дела пойдут там неправильным образом. Но почему-то это стало такой неожиданностью. Я вот, честно говоря, не совсем понимаю это.
Мне кажется, у нас всегда такая неожиданность, особенно снег, упадающий зимой. Поэтому, в общем, ну, что уж там.
Мы, ну, в общем, по-моему, не скрывали, что ситуация тяжелая, и обращались и к Госдуме, и к нашим руководителям. Я имею в виду, прежде всего, Бориса Николаевича и Виктора Степановича. Ну, вот Виктор Степанович достаточно отчетливо понимал, мне кажется, что ситуация критическая. Вот. Ну, я не знаю, о каком именно этапе рассказать. Самый, ну, последний был просто, самый простой, как
говоря,
раз.
Мне, честно говоря, вообще, ну, поскольку я никогда не была на госслужбе, я вообще не понимаю, как это происходит, принять решение вот о дефолте.
Ну, это же, наверное, все-таки скорее цепь решений, причем не одного человека.
Ну да, безусловно. Мы в какой-то момент, это вот был как раз примерно ноябрь-декабрь, приняли для себя решение, что мы поборемся, да, что, в общем, не надо сейчас нам, это я имею в виду Центральный банк, команда Центрального банка, Минфин, который возглавлял тогда Задорнов Михаил Михайлович, ну, все вот, вся экономическая команда, так скажем, либеральная, назовем ее в кавычках, там без кавычек, неважно, вот, кто-то отдавал себе отчет в происходящем, там, Олег Вьюгин, ну, многие, в общем, другие люди, в этом участвовавшие, понимали, что ситуация критическая, да, что вот кризис азиатский, что деньги с рынка российского уходят, бюджетная политика разваливается, Госдума требует все больше и больше расходов, причем с ней солидарны в душе. Но многие члены правительства, которые занимаются отраслями и хотят, чтобы в их отрасли дали как можно больше денег, а вот за налоги пусть отвечает, ну, тот же там Задорнов, да, вот он не собрал налоги, вот он виноват, ну, и так далее. И вот в этой ситуации, ну, вот решили побороться, да, полгода мы зубами держали эту ситуацию, вот, ну, в конце концов стало немножко легче, когда Международный валютный фонд согласовал нам некоторые суммы на помощь для поддержания курса рубля. Даже был переведен первый транш, который так и был потрачен на эти цели. Вот. И, в общем, несколько человек, включая меня, уехали немножко передохнуть. Это было вот начало августа или середина августа.
Тот самый август 98-го года?
Да, конечно. Вот, то есть я был в этот момент в Италии. Я там, в том самом Рапало, да, исторически известном, да, недалеко вот от этих мест, и даже в том самом отеле, где когда-то Рапальское соглашение подписывалось между Германией и Россией. Можно сказать, революционной Германией и революционной Россией, проигравшим взаимно Первую мировую войну.
Ну, вы же случайно, правда?
Случайно, да. Я не ожидал, что... Да. Но вот на третий, по-моему, день я открыл Financial Times, купленный на углу там, прочитал статью Сороса, где он совершенно четко написал, что дефолт неизбежен, и, в общем, все усилия напрасны. Я газетку свернул и пошел заказывать себе билет в тот же, там, по-моему, вечер или на следующее утро вылетел в Москву. И уже перед банками стояли очереди, люди снимали рубли, как могли, значит, и бежали тут же в соседнее окно менять на иностранную валюту.
Это вы увидели по дороге из аэропорта уже?
Да, это было уже в пятницу. В субботу мы собрались вот на обсуждение у Кириенко. Вот, и, ну, собственно, я изложил ситуацию, как я ее видел. Там это все достаточно хорошо, по-моему, описано уже много раз. От Центрального банка был Потемкин и Алексашенко со мной, был Гайдар приглашен как консультант и советник, которого все уважали, присутствовавшие там. И, кстати, уважал и президент, и премьер-министр, и так далее, да, хотя он не занимал никаких постов. Олег был Вьюгин, и, там, Задорнов.
Просто хочется понять, что чувствует человек, который по дороге из аэропорта видит эту картину и понимает, что он причастен к тому, что происходит.
Ну, понимаете, я не берусь описывать вот душевные переживания. Это, в общем, не мой жанр. Может быть, когда-нибудь я и начну писать романы, да, когда уж совсем другие жанры будут неподвластны.
Программа вас сподвигнет на это.
Ну, возможно. Вот. Но, конечно, это было тяжелое чувство. Но, с другой стороны, вот прожить эти полгода, даже больше, да, мы протянули. Я сам удивляюсь, что это удалось. Вот, причем, слушая в свой адрес постоянные, значит, некомпетентные, с одной стороны, с другой, очень обидные всевозможные заявления по принципу, что вот все развалили, все бестолково и так далее. И вместе с тем давай деньги, а деньги давай.
А вот, кстати, Сергей Константинович, как вот в таких условиях принимать решения и как-то внутренне их себе отстаивать? Потому что, с одной стороны, есть люди, которые требуют денег, с другой стороны, которые критикуют каждый ваш шаг. И вот здесь, вот под этим давлением, плюс есть еще, понятно, президент со своими требованиями, видением ситуации, который, возможно, не так глубоко погружен в экономическую науку, как вы. Есть еще депутаты, которые играют совершенно другую роль в тот момент, нежели нынешние. Вот в таких условиях решение принимать ведь как-то, наверное,
проще, сложнее, нужны консультации, или наоборот, нужно от всех заградиться, сказать: все, идите все, я вот, у меня есть внутренняя какая-то правота, мое собственное решение, которое я буду вот проводить в жизни.
Ну, безусловно, я не мог бы провести это в жизни, я мог либо убедить людей в том, что надо делать вот так, либо писать там заявление об отставке. Хотя я прекрасно понимал, что отставка все равно все это закончится. Это не могло иначе закончиться в условиях дефолта там, и девальвации рубля. Вот. Но надо сделать то, что полезно будет для экономики страны. Что полезно, я в этот момент не сомневался. Да, вот в этом смысле у меня не было никаких колебаний. Я знал о том, что Борис Николаевич сказал, что девальвацию рубля мы не допустим. И это было нереально. К сожалению, это заявление, ну, было чисто популистским, оно ни с кем, так я думаю, подробно не обсуждалось. Вот. Ну, собственно, после этого совещания, где пришли к общему выводу и с позициями Центрального банка согласились, то, собственно, поехали несколько человек без меня к Ельцину. Ну, и вот, собственно, решение там принималось уже. Понятно, что наше решение не было окончательным. Вот. И я думаю, что оно, в общем, было в тот момент самым разумным. А все-таки я вынужден несколько слов сказать, наверное, о его вообще смысле, понимаете. У нас был разваленный бюджет, не собирались налоги, и ГКО закрывали вот эту дыру в бюджете, то есть дефицит. И дефицит постоянно нарастал. Цена нефти падала. То есть доходы от нефтяного бизнеса сокращались, бюджет, люди старались, в общем-то, не платить налогов, причем это старались сделать даже те, кто называл себя государственниками. Это меня всегда очень так немножко удивляло, если даже, можно сказать, смешило, когда человек, который говорит, что он государственник, и при этом говорит, что вот ваши проклятые власти, я налогов платить не буду.
Отлично, да.
Да, и, значит, берите откуда хотите, но давайте деньги, значит, там, поддержку тех или иных отраслей, социальных программ и так далее, и так далее. Все это в одной голове. У наших как-то людей это легко совмещается все. Вот. Но, честно говоря, я не впервые с этим сталкивался, там, в 93-м году.
Подождите, я прошу прощения, про 98-й год еще хотел спросить. Потом вы были освобождены от занимаемой должности. Вы это сделали добровольно или вас ушли?
Ну, было там несколько таких переходных моментов, хотя, в общем, было понятно, что сохранить там ни должность, ни эту команду в Центральном банке, наверное, все-таки будет невозможно. И была, если вы помните, попытка возвратить на пост премьер-министра, значит, Виктора Степановича Черномырдина. Ну, вот он мне, поскольку у нас с ним были очень доверительные и дружеские отношения, предложил, ну, вот давайте, мол, уволим из Центрального банка наиболее, так сказать, заметных людей. Я говорю, ну что, неужели это поможет, и я останусь? Ну, можно попробовать, типа, да, там, вот он какой-то такой жест мне предлагал сделать.
А вы хотели остаться?
Ну, я считал, что я могу еще принести определенную пользу, но я говорю, вот просто то, что мог, я делал. А если это невозможно, значит, невозможно. И я, в принципе, ну, в общем, отказался от этого развития событий. Вот. Ну, Черномырдина не утвердила, значит, Государственная Дума. Ну, и дальше варианты уже пошли, так сказать, совершенно понятные, что там Евгений Максимович Примаков хотел работать с Геращенко. И Геращенко доверяли, ну, то, что называется, так сказать, старые советские и номенклатурные работники, и красные директора. И в этом смысле выбор был совершенно понятен и, в общем, оправдан. Надо сказать, что вот люди тогда, сформировавшие новую команду, сделали, ну, в общем, некоторые разумные вещи. То есть, во-первых, они сосредоточились на борьбе за политическую власть, считая, видимо, что с этой позиции они дальше там решат все остальное. И поэтому они как-то экономикой не стали сильно заниматься, да, они позволили Задорнову, в общем, ну, разумные какие-то вещи.
Работать. Позволили ему работать, да. Оставили человека в покое.
Да, и ситуация, ну, вот она, так сказать, до политических каких-то событий была оставлена вот на само такую утряску. Вот. Ну, что мы успели? Мы успели до того, как уже было, собственно, дефолт был объявлен, банки начали сыпаться, стали вкладчикам отказывать, естественно, в возврате вкладов. Ну, достаточно вовремя, я считаю, это очень правильным тогда было шагом сделано. Мы заявили о том, что... Это была моя идея. Мы заявили о том, что Сбербанк теперь принимает на себя обязательства по вкладам. Угу. Деньги к нему никакие не пришли. Это были деньги из Центрального банка.
Но
обязательства пришли. И вот если сравнить эту ситуацию, скажем, с тем, что было потом, там, чуть позже на экранах телевидения я видел, там, в той же Аргентине, где банки закрылись, да, и никто никому ничего не компенсировал, там, значит, вот погром этих банков, там, вот эти люди на улицах, угу. Вся вот эта бурная совершенно ситуация, нам это удалось снять, избежать этого всего, там, ну, вот, подобные шаги там были еще. Попытки договориться с иностранными инвесторами. Это все детали, которые можно описывать. Были споры у меня, там, скажем, с Борисом Федоровым, так надо договариваться или не так с иностранными инвесторами. Но это вот такая рабочая была совершенно этот режим. То есть мы не просто объявили, там, сложили руки и, значит, ждали, когда за нами придут, что называется. Нет. Мы, в общем, до конца работали вот всей командой. Ну, и так вот было, соответственно...
Ну, и решения были командные. Или все-таки вот...
Командные, да.
Как-то вот это была коллективная ответственность? Или как? Мне просто всегда
интересно... Нет, ответственность всегда первого лица. Вот давайте мы это, давайте мы это разделим.
Конечное решение – это всегда решение первого лица.
Ну, безусловно. И, собственно, человек может работать на сколько-нибудь ответственном посту, только если он готов принимать на себя ответственность. То есть, как только человек начинает избегать ее, тем более там все сразу видят, что он на кого-то перекладывает ответственность... Ну, доверие сразу теряется, и работа разваживается. Там не, так
вы
невозможно
за свою
работать.
Команду были готовы так вот вступиться? Наверное, разные же были там точки зрения, мнения.
Ну, ну, к этому моменту команда работала достаточно дружно, четко. Там не все мне были личными друзьями. Да,
это... В целом про то время, что вы возглавляли Центробанк. Потому что в сложный период достался вам он.
Ну, понимаете, я пришел, естественно, в сложившийся коллектив, который, в общем, смотрел на, так сказать, совершенно для них нового человека, да еще с бэкграундом явно не для них непривычным на тот момент. Там были же Геращенко, Парамонова, вот от них было понятно, эти люди, они всю жизнь провели, в общем, в этих структурах. Вот, я был в этом плане человек совсем со стороны, да. Вот, ну что, ну вот понятно было, что, скажем, Татьяна Владимировна, мне работать будет трудно, и мы с ней расстались, да?
Учитывая, что у Тани отчество Владимировна, это сейчас звучало отлично.
Нет, ну мне понравилось, как это изящно. Понятно, что работать будет трудно, но мы расстались. Какое нежное, мягкое решение, ну, Сергей, да. Константинович.
Сергей Константинович, а вот в 96-м и в 97-м году, как пишут, по крайней мере, в интернете, на вас были совершены покушения. Это слухи или это правда?
Ну, два раза стреляли по окнам моей квартиры.
Вот.
Вот реально были отверстия пулевые. Только года я сейчас точно не назову.
Но тем не менее, такие
истории.
Я
думаю,
были.
Что первый... Да, безусловно.
Как в условиях, когда по окнам квартиры стреляют, принимать решение? Это нужно, значит, соответственно, с чем-то связывать или ждать каких-то... Что вот в этот момент нужно делать? Что вы делали? Вы как-то нанимали охрану для себя, для своей семьи? Перестали принимать решение по работе или еще что-то? Думали либо там об уходе?
Ну, давайте я скажу немножко по-другому. До прихода в Центральный банк, мы сейчас вокруг Центрального банка, понятным образом все время ведем разговор, у меня уже был определенный, ну, такой непростой опыт работы. И вот я в какой-то момент оказался в «Газпроме» до Центрального банка. Да?
А у вас есть, да, несколько периодов «Газпрома»? Да. До ЦБ и после,
да,
ЦБ.
И вот тогда, так сказать, мне было так интересно и такой, в общем, действительно, это был, как теперь говорят, там, челлендж, там, вызов, огромная корпорация, огромные потоки денег. Это все надо было отстраивать, там отношения с Украиной, скажем, да.
Ничего не
и
меняет.
Так далее. Все было очень интересно. Все было очень интересно. Ну, и я не хотел уходить. Понимаете, меня попросил Виктор Степанович, вот просто попросил, да, что вот ему нужен человек. Татьяна Владимировна Парамонова не утвердила Госдума. Ну, вот Черномырдину нужен был человек, которому он доверял в ЦБ. Ну, я согласился, и вот это решение было, ну, в какой-то степени вынужденным. Но если согласился, надо отдавать полностью себе отчет. То, что ты делаешь, ты должен делать до конца.
То есть вы не очень хотели идти работать в ЦБ?
Не очень в тот момент, безусловно. Вы знаете, финансовый директор «Газпрома» – это как-то неплохо.
Но подождите, а вот раз уж вы говорите про вызов, про интерес, неужели возглавить Центробанк в Новой России? И это не вызов.
Ну, это, безусловно, вызов, да. И ну, это бюрократическая структура, это нечто другое. Тут у меня был совершенно другой опыт. В бюрократической структуре я уже поработал, да, с 91-го года.
В Министерстве финансов, когда вы...
Ну, у меня же был там,
да,
несколько
этапов. Да. А тогда, если мы возвращаемся назад, вообще первое самое решение – поработать на государство, стать государственным чиновником. Вот это тогда решение чем было продиктовано?
Ну, я думаю, энтузиазмом таким, знаете, мне уже было все... Я не самый молодой был тогда из тех, кто был как бы призван под знамена. Это было предложение, которое пришло от Ожерельева Олега Ивановича, помощника президента СССР, да, то есть Горбачева. И такой... Пошел я советоваться, в общем, по этому поводу к Ясину Евгению Григорьевичу, да, вот.
Знакомые все лица.
Да. И он мне твердо посоветовал согласиться. Но это соответствовало моему пониманию двух вещей. Во-первых, я был тогда уже убежден, что та экономика, как она сложилась в советское время, и вот 80-е годы пришла к своему финалу, можно уверенно было сказать, она не может эффективно работать. Это, безусловно, надо было менять, должна была быть реформа. Я участвовал в написании каких-то документов подготовительных. В общем, уже привлекался так на вторых ролях. Я, не дай бог, не преувеличиваю свою там позицию. Вот. Ну, я помню, как я на кухне что-то такое писал, значит, и мои друзья собрались, а что он там такой? Там жена говорит, там тоже экономист, да он там какой-то закон про проект там пишет, про бюджет, про НДС. Потом лет через там пять ко мне, значит, подошли друзья, говорят, это ты, говорит, НДС придумал на нашу голову. Да нет, говорю, придумал точно не я это.
Но
заимствовали мы это все, да, из рыночных экономик.
С другой стороны, смотрите, можно было идти на министерские всякие истории, а можно же было идти в Государственную Думу и писать те самые законы. Или у вас не было никогда такой развилки?
Не было. Я не готов идти вот к избирателям. Я как-то чувствовал, что это не мое. Я думаю, что меня бы не выбрали. Наверное, все-таки есть вот... Через много-много лет я встретился... Ну, я с ним встречался раньше еще, когда был доцентом экономического факультета, ездил в Италию на стажировку, это можно так назвать. Я встретился там с Марио Монти. И вот как с профессором, с Павента, Монти, в общем, Миланский университет, там было все очень интересно. Вот. А потом через много-много лет я с ним встретился, он вот был отставным премьер-министром Италии. И он пошел в парламент итальянский, да, и провалился полностью. Вот когда он был премьер-министром, назначенным, в критической ситуации, в полном развале и так далее, ему сказали, делай вот что надо.
Только спаси.
Только спаси, да. Он спас. За него не проголосовали, партия провалилась полностью. Вот. Причем вот я недавно встретился еще с одним итальянцем, тоже давно знакомым. Он, значит, такой... Франко Фронтини. Я спросил, ну, а как вот сейчас там Монти и так далее? Ведь он же в тот момент вроде бы выбирал то ли вот идти в парламент, пытаться там вести, то ли просто так почетно перейти, и все думали, что он станет президентом Италии. Ну, президент Италии – это почетное звание, это совсем другое, это не российские, так сказать, да?
Да-да, мы это...
И Франко говорит, ну, конечно, тогда бы все его сделали, слава богу, президентом Италии. Вот он совершил ошибку. То есть, видимо, профессорам университетским совершенно не ходить в депутаты, не становиться политическими деятелями. Это не то, за что будут голосовать.
Давайте мы сейчас сделаем паузу буквально несколько минут. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сегодня Сергей Дубинин. Мы скоро к вам вернемся.
Разбор полета.
Ну что, продолжаем программу «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сергей Дубинин, председатель наблюдательного совета ВТБ Банка и бывший председатель Центра Банка России.
Сергей Константинович, вот вы говорили про принятие решения, о том, как принимать решение коллективно, командой, лично. Вот вы лично чувствуете свою ответственность, как человека, который был на госслужбе, за события, которые привели к негативным последствиям? Вот, и если да, то какие именно решения важны? Ваши личные решения, не командные решения, на ваш взгляд, привели к негативным последствиям для экономики России, для населения страны?
Ну, это такой серьезный, конечно, поворот разговора. Вот я до сих пор сомневаюсь в правильности того, что я не поддерживал, если говорить о Центральном банке, например, решение по созданию агентства страхования вкладов. Я понимал, что, ну, просто из истории экономической любой страны рыночной, что какая-то череда разорения по вкладам будет неизбежна. То есть банки будут рушиться. Вот, мы не могли в тот момент отладить все эти 2500 банков, которые тогда существовали, и добиться, чтобы они работали... То есть сегодня-то это не удается, да, вот в полном соответствии, да, их закрывают и так далее. И я понимал, что если создавать тогда что-то типа страхования вкладов, то это огромные деньги, которые надо, соответственно, в это вложить. А люди не готовы были бояться этих банкротств. Они почему-то все были уверены, что каким-то образом им действительно государство обязано компенсировать. И мы, я считаю, правильно объясняли, что нет этой компенсации, что вы сами выбираете, куда нести деньги. Но если вы несете деньги в МММ, Тибет и еще там что-то такое, да, то не надо банки превращать в такой же МММ. Вот до сих пор люди ориентируются часто по высокому проценту по депозитам. Но чем выше процент, тем больше риск. Вот, ну, это, конечно, надо четко понимать. И вот не стал я поддерживать это решение. И в результате вот пришлось принимать более такое... нестандартное решение, скажем, да, с передачей обязательств на Сбербанк. Вот правильно это было? Или все-таки надо было создать АСВ, я не знаю до сих пор. В тот момент я был уверен в своем решении, но вот, возможно, это было все-таки для людей очень болезненно. То есть потери там все-таки, конечно, наступили. Вот, ну, подобного рода вещи, наверное, еще можно вспомнить.
А вот если мы говорим про потери и про болезненность, в 98-м году, когда все произошло, у вас же наверняка много друзей, знакомых. Вот они вам лично, на вас лично, как ваши друзья и знакомые, возлагали ответственность за то, что лично они потеряли?
Кто-нибудь высказал вам?
Да, то есть вам высказывали, что, мол, ну что же, Сережа или Сергей, там,
друг
не знаю,
называется.
Да, вот как же мне теперь? А что ж ты мне не предупредил-то? Я же мог бы все спасти.
Ну, в общем, да, такие были.
Как вот, хорошо, вы, вот если бы мне такое сказали, наверное, я бы, ну, не знаю, мне кажется, я бы перестала как-то с ними общаться, потому что, ну, а как им объяснить? Это же надо объяснять сначала, это же как-то надо, чтобы у людей было какое-то образование в голове. Или что вот дальше?
Я подозреваю, что Сергей Константинович в друзьях все же люди с образованием.
Наверное, тоже должно быть какое-то.
Ну, мне казалось, что вот, как я и сейчас это утверждал, мы громко и публично ставили в известность всю страну. Да? И вот я действительно никого персонально накануне, скажем, этого решения ни о чем не предупреждал. У меня не было такого, чтобы я там позвонил там Пете, Саше и так далее, и вот сказал, что вот завтра там будет то-то. Вот, ко всему прочему, я, ну, это просто непорядочно пытаться, да и сделать, наверное, уже было в этот момент вряд ли что-то возможно. И, безусловно, мне казалось, что вот вся информация есть. Да? Но, тем не менее, вот были такие разговоры, люди там потом говорили, ну как же, я же вот ждал, когда ты мне что-то там скажешь. Было, да. Ну, наверное, это сильно накладывалось потом на наши отношения какие-то. Некоторые понимали, некоторые не понимали это поведение. Вот, и возвращаясь вот к ситуации... Ну, в 90-х годов вот и с этой уже стрельбой. Ну, понимаете, там много было вокруг, к сожалению, вот этих криминальных проявлений, и никто толком так и мне не сумел рассказать, там, ни следственные органы, ни там, ФСБ и так далее, что же, собственно говоря, произошло, и кто там стрелял, зачем. То есть там не было как бы продолжения. То есть это могло быть просто какое-то озлобление, там кто-то выместил, да. То это могло быть, ну, не знаю, что это еще, но вот так, чтобы мне сказали, вот если ты не будешь делать что-то, что мы хотим, то вот мы еще раз там будем стрелять уже по-другому. Вот такого шантажа не было. Может быть, поэтому для меня это прошло легче. Шантаж с точки зрения информационной, ну, как тогда было принято нашими телемагнатами, такой был, да. И оба известных наших руководителя всяких телесетей, там, и Кусинский, и Березовский, ну, в какой-то аккуратной форме.
Намекали?
Ну, просто говорили, что чего они хотят, и что вот иначе будет, мол, имидж попорчен.
Разгром. И да. Как вы реагировали, как решение в таких случаях принимается?
Ну, я принимал решение о том, что я не буду делать то, чего мне кто-то там пытается навязывать.
Как последствия наступили?
Ну, в какой-то степени, да. То есть критиковали.
Не, ну, понимаете, критика, меня... Журналистам положено критиковать их. А понятно, что вы говорите, что я буду принимать те решения, которые считаю нужными. Ну, там это какие-то люди, ну, в общем-то, далекие от вас вам говорят. А когда, вот, например, вызывает начальство, у вас же было начальство, и говорит, вот, а сейчас мы решаем так. Так такое бывало, и я говорю не только про работу в госструктурах, но и... В бизнесе, в крупных компаниях.
Ну, хорошо бы, конечно, но перейти к этой части. Знаете, в какой-то момент, видимо, те, кто со мной работал сверху, они, в общем, пришли к выводу, что меня лучше убедить, да,
А вас просто убедить?
Нет, думаю, не всегда. Но один раз, ну, об этом я тоже где-то уже, по-моему, рассказывал. Был момент, когда я вот там Виктор Степанович Чернобрыдин сказал, ну, хорошо, если такое решение президентом принято, то я пишу заявление об уходе, но молчать я не буду. Это было решение уже, конечно, фантастическое. Тогда Соединенные Штаты Америки вводили новую 100-долларовую купюру, а рубль еще был, к сожалению, деревянным, да. Значит, понятно было, что все стараются свои сбережения, ну, в стране очень многие пытаются обратить в доллары. А 100-долларовая купюра, ну, и сегодня она так наиболее ходовая для крупных сумм. Вот. И тут вдруг появилось обращение нашего, опять же, ФСБ с тем, что это как принесет какой-то невероятный ущерб вот российской экономике. Вот это если сюда привезут эти новые 100-долларовые купюры.
А почему?
Объяснить это невозможно.
ФСБ виднее.
Да, Барсукову было виднее. Вот. И было, ну, дано указание, то есть, ну, на его письме, резолюция и так далее, что нужно запретить ввоз. А это по закону это должен был решать Центральный банк. Ну, сейчас по законам запрещено произносить все те слова, которые тогда произносились в кабинете у Чернобрыдина. Вот. Причем меня прорвало, и он, в общем, не ответил примерно в том же стиле. Я сказал, что я этот идиотизм терпеть не буду. Да. Я поехал домой. Вот стресс как снимается. Я залез в ванну, включил горячую воду, так решил отмякнуть. Моя жена принесла телефон. Тогда не было мобильников. Вот. И сказал, что вот из Белого дома, значит, ну, и, значит, Чернобрыдин мне сказал, ну, поезжай к Барсукову, объяснись.
Все то же самое повторим.
Ну, в общем, мы сначала пообщались с Ковалевым, тогда он был замом. Потом на следующий день уже вот с Барсуковым, ну, тот показал свои там документы, так сказать, какие-то, на основании чего он это все делал. Но идея-то была, мне абсолютно вот казалась совершенно прозрачной. Значит, наши там выдающиеся банкиры собирались менять старые 100 долларов на новые с маржой. Вместо того, что, хотя Соединенные Штаты гарантировали хождение старых и новых одновременно, и будут изымать старые купюры постепенно.
Как это происходит во всем цивилизованном мире.
Ну, как мы делали тоже потом, да, вот с деноминацией и так далее. Вот. А если, значит, запретить ввоз, то те сразу, естественно, поднимутся в цене. Вы понимаете, на пустом месте создать невероятный бизнес.
Конечно.
Совершенно фантастический, на пустом месте. Вот. Ну, и вот я принял на себя ответственность. Написали письмо, я написал, подписал письмо на Бориса Николаевича, что этого делать не нужно, что мы, все будет хорошо. Вот. И оно так и было, в общем, да. Никто и не заметил.
Но история красивая. Я бы хотела поговорить, собственно, еще все-таки про работу в компаниях. Около государственных, почти государственных, в банковских структурах. А вот эта работа не в правительстве, эта работа не в ЦБ. А там вроде как все по-другому, но масштабы-то примерно такие же, судя по тем местам, где вы работали. Там решение проще все-таки принимать или нет?
Там вот меньше политический фактор, но мощный, ну, фактор такой личной заинтересованности, в хорошем смысле слова, те, кто хочет эти деньги использовать, и вот на что, в каком объеме, как они выделяются, это тоже очень все серьезно. Нам, естественно, ну, к этому моменту тренировки вот в государственном бюджете, они, в общем, помогли, да, уже держать удар. Я занимался и там инвестиционными проектами, так сложилось, да, это очень много. И вот тогда я убедился, что надо, что называется, зубами держать смету. Вот понятно, что когда пробивается крупный проект, ну, строительство тепловой электростанции в Калининградской области, то пытаются сделать его более выгодным, показать в красивом свете, а потом начинают накручивать там. Угу. Выясняется, что возить там необходимо все материалы гораздо дальше, что цемент там сложнее закупить, или надо его везти каким-то еще там сложным логистика путем, и там рабочие требуют повышения зарплат. И вот если на все эти требования отвечать начальнику строительства, а он же и будущий директор станции, как бы все соглашаться, то смета разрастается на глазах буквально, вот она выходит из-под контроля мгновенно, то есть буквально там в несколько кварталов можно получить удвоение стоимости всего этого дела. Да вот это, на это нельзя соглашаться. Надо это дело прекращать и держать, заставлять выполнять те договора по тем ценам, которые подписаны. Ну, здесь приходится разумно, да, распоряжаться этими деньгами, смотреть, что на самом деле может быть оправдано, что нет. Там разные возникают ситуации. Вот, скажем, во время как раз разгара стройки там выяснилось, что в России вдруг произошло объединение всех цементных заводов. И мгновенно, тут же, ну, один человек скупил их.
Где же была федеральная антимонопольная служба?
Ну, мы тоже задали им этот вопрос там и так далее. Ну, вот они, все заводы, которые могли поставлять что-либо российское в Калининградскую область, значит, вот асимметричный ответ заключался в том, что мы пробили решение на резкое снижение таможенных пошлин на ввоз цемента из соседних стран. То есть, прежде всего, из Турции.
Конечно,
понимаете? Вот, и цемента. Когда на рынок пошел турецкий цемент, причем все российские считали, что его не довезут, просто потому что не было упаковки соответствующей. Угу. Да? Оказалось, что вот у турок уже там упаковка вполне цивильная, двойной этот самый целлофан, там все, цемент приходит прекрасно. Вот. И тут же с ценами нормализовалось. Вот подобных историй можно вспоминать много. Там была сугубо такая почти детективная история с поставкой сименовских турбин на сочинскую станцию. Тогда об Олимпиаде еще не было никаких разговоров. Но две турбины вот поставлялись через некого югославского, ну, так, в прошлом, он сейчас сербский, наверное, был, бизнесмена. Ну, и, в общем, там началась накрутка, опять же, вот попытка из нас там удвоить цену этих турбин за счет чистой логистики. Довольно интересный был такой, я бы сказал.
Это вызовы разнообразные.
Очень, да.
А скажите, если говорить про крупный бизнес 90-х, нулевых и десятых, в какой период времени решения становятся более сложными и более зависимыми?
Ну, я не готов как-то ответить на этот вопрос. Я, в общем, проработал до 2008 года, да, в РАО ЕС. И вот до этого, там, с 99-го по, по-моему, 4-й или 3-й год, соответственно, в «Газпроме». И занимался крупными проектами, которые, ну, в общем, понятно, были интересны для компании, для страны в целом. Ну, вот, скажем, «Голубой поток», да, да. Через Черное море, с Турции трубопровод. Причем с реверсом возможным, так сказать, если пойдет газ из Ближнего Востока и даже из Ирана, если, так сказать, все сложится нормально, можно будет прокачивать через Россию этот газ. Ну, то есть, в общем, планы строились сразу вперед, думали о достаточно длительных, так сказать, решениях таких надолго. Создавалась эта самая инфраструктура. Вот. И в этом плане, ну, вот, это интересные проекты, которые, ну, понятно, как считать, какие закладываются там
идеи.
Ну, это идеи.
Такие мегапроекты.
Ну, можно это так называть. В принципе, это, ну, такая экономическая политика достаточно интересная сама по себе, оказывающая влияние, в общем, и на позицию, конечно, страны в разных ситуациях. И в этом плане, конечно, тоже приходится учитывать, но это не текущее, как бы вот каждый день надо думать о политических последствиях. Все-таки здесь очень много вот этого профессионального, экономики.
Ну, я же говорю даже не о политических последствиях, а о том, насколько вам политическая ситуация мешает делать то, что вы считаете правильным. Потому что сегодня у нас такие отношения, завтра у нас всякие отношения, и только с Украиной по газу у нас стабильно плохо.
У нас вот сложность все-таки наша, в основном наша внутренняя. Давайте вот, конечно, сейчас мы перешли опять в острую такую ситуацию, где кажется, что самые большие сложности – это сложности сейчас вот выстраивания отношений с внешними, ну, партнерами. Но это результат вот такого острого политического кризиса. Когда нет острого политического кризиса, то начинают работать экономические факторы. На короткой дистанции политика, конечно, важнее экономики. Многие решения, видимо, принимаются, исходя прежде всего из каких-то таких текущих соображений. Но на длинной дистанции экономика всегда, что называется, догонит. То есть, если вы принимали решения поперек экономического смысла, то эти решения приведут потом на средней и долгосрочной дистанции к каким-то очень большим провалам. Вот сейчас нельзя принимать решение об изоляции российской экономики. Это я уже как-то так шутил по этому поводу, что те, кто сейчас призывают закрыть российскую экономику, явно работают в режиме агентов Вашингтонского обкома, потому что вот те хотят изолировать Россию от мира. Значит, и эти наши там депутаты и разного рода идеологи пытаются сделать то же самое. То есть они что, хотят нанести вред российскому развитию? Ну, наверное, нет. Наверное, субъективно они считают себя большими патриотами. А если говорить объективно, то это абсолютный идиотизм. Сейчас нельзя жить вне глобального контекста. И вот это ощущение того экономической целесообразности и нецелесообразности, оно, я бы сказал, сильно выручает. И здесь есть возможность доказывать на цифрах, понимаете, вот что эффективно, что неэффективно. Иногда это бывает очень непросто принять, это бывает очень эффективность часто связана с тяжелыми вещами. Надо повышать производительность труда, сдерживать рост там, затрат на работу.
Я просто себе представляю картину, когда вы с цифрами, выкладками, все логично, экономическая наука, все понятно, а вам говорят: извините, ваш банк попадает в санкционный список США, поэтому, ну, как бы, ну, цифры классные у вас. Ну, тут что поделать против политики? Она ежеминутная, да. Но против нее вот в данный момент не попрешь.
Я просто хотела спросить про борьбу с идиотизмом. Мы с вами, точнее, от вас уже несколько раз я за эфир слышала это слово. Но давайте, условно говоря, оно будет обозначать все, многие все, что вещи, решения. Да. Про борьбу с идиотизмом на госслужбе, про борьбу с идиотизмом, когда вы работаете в компании. Я понимаю, что инструментарий разный, но тем не менее, вот где, скажем так, эффективнее бороться с идиотизмом с помощью конструктивных аргументов и цифр?
Ну, безусловно, в конкретном бизнесе. Я, в общем, работал в государственных, действительно, бизнесах, вы правильно сказали. У меня практически нет опыта работы в частном совершенно вот таком секторе. Я не уверен, что я был бы эффективным менеджером вот в таком чисто частном секторе. Но там вот эти экономические аргументы, конечно, работают, да, но есть и общие какие-то закономерности. Ну, если человек опять же, не хочет принимать на себя ответственность, не умеет подготовить, не он лично, а его подчиненные приносят какие-то дурацкие, в общем, откровенно скажем, тексты и просят подписать, причем не потому, что они нанесут вред, а просто по тексту, вот на русском языке тебя спрашивают про одно, а люди считают себя очень хитрыми и хотят ответить про другое. И пытаются, значит, при этом еще перепихнуть на другого ответственность, да? Вот от таких работников, ну, рано или поздно структуры очищаются. А вот в государственном секторе это гораздо сложнее. Их можно...
Бюрократия заедает.
Да, их можно отодвинуть, с ними можно меньше работать, но, скажем, уволить их почти невозможно.
Но, с другой стороны, в госкомпании, да, в смысле, на госслужбе есть же там знакомства, вот эти вот там, ну, давай вот мы его сейчас уберем подальше. Там-то попроще в этом смысле.
Наоборот, сложнее.
Сложнее?
Конечно.
Мне кажется...
Потому что это его...
Знакомством там в этом
году. Так вот, в том-то и дело этот человек.
Бороться со знакомствами.
Да, со знакомствами часто очень приходит. Да? Mm-hmm. Вот там выясняется, что, ну, давайте пожалеем, у него там то-то, другое обстоятельство. Вообще он был не очень в этот момент там хорошо себя чувствовал из-за там каких-то... И это там работает аргументация, понимаете? Для людей это серьезно, что вот нельзя обижать, да, друг там, коллегу там, особенно mm-hmm. если много лет он там сидит. А в бизнесе этот отсев происходит гораздо более интенсивно. И вот те, кто сейчас работает вот в финансовых структурах, я считаю, в целом там собрался очень хороший человеческий капитал в России. Очень
сильный.
Вы имеете
в виду госструктуру?
Ну, почему? Нет.
А,
я
наоборот.
Имею в виду в финансовых банках, в финансовых компаниях. С хорошим образованием. Там много людей с очень... хорошо продвинутых, что называется, да?
Сергей Константинович, последний вопрос, наш тоже традиционный для программы «Разбор полета». Над каким решением вы сомневаетесь сейчас, над чем раздумываете?
Ну, сейчас у нас, у меня нет такого поля решений, которые бы я принимал единолично, они практически исчезли. Я сейчас не говорю там о семейных каких-нибудь решениях, вот, а я говорю чисто о, так сказать, работе, да. И в этом плане мне, в общем, как... члену наблюдательного совета, председателю. Я, кстати, не только в ВТБ, но и в некоторых других структурах работаю в наблюдательных советах. Я перешел в режим вот экспертный, как у нас теперь принято говорить. Поэтому у меня нет сейчас надо мной давлеющего какого-то вопроса, который нужно было принять единоличное личное
хорошая
решение.
Хорошая позиция наблюдателя. Константинович, да. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в эфире был председатель наблюдательного совета УАО ВТБ Банк и других структур, бывший председатель Центрального банка России Сергей Дубинин. Спасибо вам
большое.
Была программа «Разбор полета».